Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Сегодня к нам пришел Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм. Для ваших сообщений «Говорит МСК Бот», и что важно, стрим в Ютубе начался, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Тем у нас сегодня на полтора часа много, но начнем мы, конечно же, с цен, потому что, в общем-то, нефть, наверное, радует, да и газ, наверное, тоже радует. Ну, нас, по крайней мере.
Точно.
Европа точно не радует, а нас точно радует. Все-таки это что-то необычное, и действительно ли вот эта прямая корреляция наблюдается? Газ так серьезно скакнул вверх, и поэтому нефть следом за ним поползла вверх.
Ну, на самом деле, действительно, корреляция определенная существует, хотя... Конечно, рынок сам изменился довольно сильно, мировой энергетический. Почему? Потому что, когда внедряли систему долгосрочных контрактов в Европе, вот эта привязка к нефти, она была не случайной. Она была связана с тем, что газовая генерация постепенно заменяла мазут. Исторически так и было. И в этом плане, и, кстати, некоторые контракты, соответственно, имели привязку к угольным ценам. Опять же, это связано, особенно в Азии, связано с тем, что газ замещал уголь. Ну и, собственно, эта привязка была, и при этом европейцы, вот мы с вами обсуждали, когда они начали демонтировать эту систему долгосрочных контрактов, и вот эти грабли, которые ударили их сейчас по голове, но они как раз были уверены, что они создадут абсолютно автономный, отдельный от нефти рынок. И они считали, что газ – это отдельный товар, и ценообразование на газ должно строиться автономно от нефти. И я помню, мы считали корреляции, что все равно вот колебания биржевых цен, они все равно совпадали с нефтяными. То есть как вот не хочешь, но все равно это энергоносители. Да, мы можем долго там обсуждать, что сейчас действительно изменилась ситуация с потреблением нефти, что нефть не используется в Европе практически для генерации электроэнергии, она не используется для отопления практически. В этом плане, казалось бы, уже сегмент потребления нефти совершенно иной, но, опять же, и сегмент потребления газа тоже расширяется. Возьмем тоже топливо. Газомоторное топливо тоже постепенно входит в жизнь европейцев, а в некоторых странах, кстати, очень активно входит в жизнь. Почему? Потому что он дешевле, и действительно есть страны такие, как... Ну, в мире есть там страны такие, как там Пакистан, где-то активно все идет. Но и в Европе, например, в Италии достаточно такой большой и позитивный опыт использования газомоторного топлива накоплен. Таким образом, все равно получается, что все энергоносители определенным образом связаны, пусть даже эта связь не такая сильная, как это было, скажем, в 60-е годы прошлого века или 70-е годы. Но вот тут что необычно, то, что если раньше получалось так, что нефть диктовала цены на газ, и по долгосрочным контрактам там как раз была полугодовая. Ну, по некоторым контрактам сохраняется. У «Газпрома» 13% контрактов по-прежнему привязаны к нефти, хотя, ну, раньше 100 было. То есть оцените, что называется, масштаб. 87% сейчас привязано к биржевым индексам и форвардным индексам, так что тут, в общем-то, часто звучат оценки, что цены «Газпрома» не привязаны к биржам. Это не так. 87% в цене – это привязка к бирже. И, в общем-то, опять же, это интересно, что это правила игры, которые «Газпрому» на самом деле навязали европейцы. «Газпром» пошел на это с чужим монастырем. С чужим уставом не пойдешь, со своим, точнее, уставом, прошу прощения, в чужой монастырь не пойдешь, но мы видим, что ценовая конъюнктура оказалась абсолютно волшебной, и никогда в истории таких ценах на бирже европейской не было. То есть европейцы сами заставили привязать, а оказалось, что это даже еще выгоднее для «Газпрома», чем нефтяная привязка. По крайней мере, в текущий период, что дальше посмотрим. Ну а сейчас многие европейцы начинают объяснять все наоборот, что цены на газ толкают вверх уже нефтяные цены. То есть тут все изменилось, доля истины в этом есть, хотя я должен сказать, что сейчас с точки зрения объяснительных моделей очень много билиберды. мы слышим, ну, например, вот несколько дней назад, когда, собственно, вот продолжалось это ралли, несколько журналистов меня начали спрашивать про связь газовых цен с исчезновением продуктов питания в Британии и в ряде европейских стран. Я удивился, но потом я нашел, что действительно европейская пресса об этом
BBC об этом пишет очень активно.
А наши журналисты читают, слава богу, английскую прессу и пересказывают. Но на самом деле там действительно вот формируется такая цепочка. Мне она показалась странной. Почему? Потому что какая там якобы причина? Растет цена на газ, встают заводы по производству удобрений. Это правда, это чистая правда. Действительно, закрываются заводы в Великобритании, в Прибалтике, на Украине встал завод по производству удобрений. То есть, ну, те удобрения, которые делаются из газа, опять же, не все знают, что все-таки часть удобрений просто производится из метана, и это ключевое сырье. И вроде как получается, что цена на продовольствие определяется стоимостью удобрений, что, с одной стороны, правильно, но цена-то выросла сейчас, удобрение тоже не производится сейчас. То есть отсутствие удобрений, в моем понимании, должно сказаться на урожае следующего года. На урожае текущего года оно никак не должно сказываться. И в этом плане, на самом-то деле, вот это, на мой взгляд, чисто наведение тени на плетень, потому что пытаются вот выросла цена на газ и все туда запихнуть.
И все стало.
Но интересная тема – отсутствие продуктов на британских полках. Но если разобраться в этой теме, вот я просто, ну, интересно, потому что все начинают связывать эту историю, ну, я подумал, ну, как так? Удобрение же, все, урожай уже собирается, сейчас-то чего удобрять? Вот. Но на самом-то деле причина совершенно в другом. Продовольственного кризиса, так называемого, в Британии. Во-первых, одна из причин, как ни странно, это то, что Британия покинула Европейский Союз. И под это дело Британия начала убирать товары с континентальной Европы из своих магазинов, поддерживая своих национальных производителей.
Британское импортозамещение.
Вы спросите вот у своих знакомых, если кто живет в Англии, какие, например, овощи и фрукты продают в британских магазинах, супермаркетах.
Там
пытаются продавать местных производителей. Но это правда, то есть, правильно говорите, импортозамещение. Ну, то есть, Британия решила, что, о, отлично, но тут тоже, понимаете, импортозамещение, это тоже такой эффект. Это хорошо для экономики, потому что вы дотируете своих фермеров, но если вы в суровых там шотландских условиях выращиваете там какие-то шотландские манго, то, наверное, у вас будут проблемы с их вкусом там. Но на полном серьезе продаются британские персики, например, в английских магазинах. Какие персики в Британии?
Ну, после белорусских креветок я не удивлена, честно говоря. Все возможно.
Не, ну там-то на самом деле белорусские креветки, вы понимаете, они просто этикетки переклеивали, там они не выращивали, они поступают по-простому. Вот, это правда, там омары белорусские, русские креветки. Но там-то они их выращивают, персики. Серьезно, персики выращивают в Британии и продают в британских магазинах. И в этом плане Британия вышла из Европейского Союза и начала программу продовольственного импортозамещения. Вот вам причина. Но признать-то тоже не хочется, что людей оставили с шотландскими персиками. Говорят, это во всем виноват дорогой газ. У нас нет больше удобрений. Вините опять известно кого. Вот. Следующая причина, которая сейчас проявляется в бензиновом кризисе, но тут уже скрывать сложно. А причина заключается, опять же, Британия вышла из Европейского Союза, и оказалось, что она, опять же, по, там, ну, и избиратель тоже этого просил в чем-то. Тут тоже, видите, я к чему говорю? К тому, что вот эффекты могут оказаться совершенно неожиданными. Когда сейчас,
думали,
это наша любимая тема, я к ней сейчас тоже перейду, когда вот планируется энергопереход, и у нас умные люди рассчитывают там до процента, как все будет выглядеть через 30 лет, вот овраги, про которые забывают, они вылезают в самых неожиданных местах. Вот вышла Британия из Европейского Союза. Помимо персиков, что еще происходит? Британия начала убирать гастарбайтеров, в том числе европейских, со своего рынка. Оказалось, что Британию покинуло 100 тысяч водителей грузовиков. 100 тысяч.
Да.
Вот. Это, кстати, и проявилось тоже в развозе, в том числе, как не смешно, продуктов по магазинам. Но сейчас вы, наверное, тоже слышали, что в Британии нет бензина на заправках. Не потому, что газ дорогой и нефть снова под $90 за баррель
стоит. Некому возить.
100 тысяч водителей покинуло Британию из-за новых регуляторных требований. А, во-первых, они убрали часть людей со своего рынка труда, там всяких поляков и болгар, которые там, да, ну, известно, что только миллион поляков приехало в Британию и Ирландию, и действительно, в тот период, там, вот в любой лондонской гостинице вы обязательно бы услышали польскую речь, там, на ресепшене, на завтраке, то есть, ну, это было заметно, присутствие поляков, прибалтов, он был колоссальным в Британии. Но потихоньку их стали убирать. Вот 100 тысяч только водителей уехало. И плюс стали менять еще свои собственные правила. Потому что раньше были общеевропейские правила, теперь британские правила. Там возникли сложности с выдачей прав. Вот сейчас пытаются срочно там поменять. Там, потому что ну, многие не могут получить новые права. То есть, короче говоря, возник дефицит банальной рабочей силы. Некому завозить бензин на заправки. И на заправках физически, как в Советском Союзе, не хватает бензина. Просто возник товарный голод. Не потому, что нефть по 90. Нефть была и по 120 не так давно, еще там в 13-14 году. Но бензин был на заправках. Поэтому, но, конечно, неприятно, наверное, говорить о том, что вот это эффект нашего выхода из Европейского Союза. Проще сказать, ну как, дорогая нефть, дорогой газ. Кстати, дорогой газ, это тоже же Британия, родоначальник этой знаменитой биржевой модели. Она ее первой имплементировала, поэтому что там удивляться. Кто осуществлял впереди планеты всей энергопереход, взрывал угольные станции, вон в Ютьюбе наберите, в Британии взрывают угольную станцию. То есть взрывали, делали из этого события. Там вот это знаменитое их есть такое пространство энергетическое, где стоят станции угольные. Они взрывают с удовольствием, все это дело снимают там с коптеров. Это, ну, красиво выглядит, ничего не скажешь там. Но что происходит сейчас?
Вынуждены,
да. То есть, что еще не взорвали под телешоу, сейчас расконсервируют, дают субсидии. Но меня поражает-то не то, что вот эта глупость произошла, но хотя бы признайте, но что происходит? Нет. То есть вы слышали выступление Бориса Джонсона?
Конечно,
в ООН,
да? Конечно.
Что он там сказал? Он сказал, что колоссальный успех ветряков. То есть это поразительно. То есть ветряки стоят. Вот только когда он выступает, в это время стоят ветряки. Стоимость электроэнергии в Британии бьет все рекорды. Стоимость газа бьет все рекорды. Человек приезжает в ООН, в Нью-Йорк, и на полном серьезе говорит про то, что он хотел себя переименовать из Бориса в Борея, в честь бога северного ветра, потому что как классно развиваются... То есть это как... Я просто поражаюсь.
Где же Тор? Что? Ну, как, а ну, кто что будет это? Тором, интересно?
Нет, ну, я понимаю, год назад бы он там выступил, но сейчас, то есть просто, ну, это вот одновременно происходит. Ну, друг ты мой, что ты несешь?
Ну, это пандемия, она не проходит.
А потом, да, он заявляет, что вот этот лягушонок из Маппет Шоу, как его там зовут, я не смотрел их, к счастью.
Я тоже не смотрел, кстати.
Какой-то там есть лягушонок зеленый. Кермит. В общем, короче говоря, этот лягушонок, когда этот мультфильм снимали, он сказал, что очень сложно быть зеленым. И Борис Джонсон заявил, это в ООН происходит. Я просто поражаюсь. То есть в ООН выступает премьер Британии и говорит, что лягушонок из Маппет-шоу говорил, что зеленым быть сложно. Но на самом деле зеленым быть легко, говорит Борис Джонсон, который хочет переименовать себя в Борея. Я просто, ну реально, то есть, ну куда мы вообще, дорогие друзья, катимся-то с такими как бы руководителями? Ну что происходит? Какой лягушонок из Маппет Шоу? Но понимаете, вот когда мы обсуждаем с европейцем серьезные вопросы, энергопереход, и ты предлагаешь, например, расчеты, цифры, там, неважно что, стоимость энергоперехода, стоимость закрытия угольных станций, стоимость, наконец, там, тарифы по Северному потоку 2, в ответ, когда... С той стороны,
вы на
не эксперт, а политики. А тебе аргументы, как бы, Маппет Шоу, Кербит, зеленый лягушонок. Как вот вести разговор? Я с трудом это представляю. То есть ты им цифра, а тебе лягушонок. И все. То есть, ну, еще раз говорю, ну, у тебя стоят ветряки, ну, ты посмотри цену-то. Ну, зачем ты лепишь эту ахинею? Нет? Значит...
Может быть, уже просто столько бюджетов туда...
Это понятно, да. И еще закачают.
Завезено, что невозможно.
Это только начало. Но отрицать-то какие-то очевидные факты.
Тут деревенский парень, кстати, появился.
Да,
он признает, да, он сказал, что он готов должок вам отдать.
Ну так да. Вперед, напомните адрес ему.
В редакцию привозите, а Пятницкая, 25, строение 1, а мы, Константин, передадим все.
Да, мы в YouTube-канале покажем в следующий раз.
Нет, это нельзя, спиртное.
Нельзя спиртное?
Нет, спиртное нельзя. У нас
признаем. Молодец, деревенский парень, я уже думал, все, пропал.
Смотрите, американский Bloomberg, если еще по-серьезному рассуждать, говорит, что, так сейчас, если переводить, в общем, европейский энергетический кризис, он касается не только Европы, он будет распространен по всему миру. Почему так? Почему такие выводы делают? И насколько это все-таки коррелирует с вашим представлением о проблеме?
Ну, он уже распространен. Это не прогноз, а на самом деле правильная оценка настоящего. Я абсолютно согласен с этим. Вот смотрите, возьмем тот же наш любимый газ. Я в чем-то признаю, что действительно вот эта идея того, что надо создать единый общий рынок газа, она в чем-то реализуется. Вопрос только в том, что она реализуется не так, как хотели покупатели европейские, потому что они думали, что когда они создадут единый рынок газа, это будет суперконкурентный рынок для производителей, они будут биться за потребителя, снижая цены и предлагая ему товар. Но это классическая история, когда у вас перепроизводство товара – одна ситуация, а когда у вас дефицит товара – другая ситуация. Просто тут в чем ловушка-то оказалась? Ловушка оказалась в том, что с точки зрения, ну, это как вот, опять же, классика жанра. Казалось, там уже с точки зрения провалов рынка много экономисты изучили, и опыт Великой депрессии, который часто вспоминают. Но все это есть. Но, тем не менее, наступает, опять же, на те же грабли. В чем суть? Она предельно простая. То есть в логике казалось, все очень просто. Если у тебя есть... То есть в рыночной экономике дефицита товара, по идее, быть не может. Почему? Потому что, как кажется, если у тебя есть дефицит, то бизнесмен, он же инноватор, он видит эту нишу, и тут заполняет же ее просто заполнить, естественно. То есть логика простая. Рынок все выравнивает, потому что как только ты видишь, что на это есть спрос, ты тут же туда бросаешься, потому что ты не государство, ты мобильный, и ты все это дело заполняешь. И рынок приходит в равновесие. Все это здорово. Только когда у вас дефицит газа, вы не можете... То есть если у вас, например, дефицит лягушат, наверное, вы можете их наловить в болоте в соседнем. Это правда. Но газ-то вы где возьмете? В таком нужном количестве. Соответственно, у вас инвестиционный цикл, но все равно он там 4-5...
Пермский бассейн в Техасе развивается.
Пермский бассейн развивается. Слушайте, но это тоже сланцевый газ, вам надо все равно добыть. Построить терминал, хотя бы его надо вывести из Соединенных Штатов. А там тоже цена растет. Вот сейчас это ответ на вопрос, как не связано, я дойду до него. В Америке тоже цена выросла с начала года на внутреннем рынке, на Хенри Хабе, это их основной хаб. Она выросла уже более чем в два раза. Более чем в два раза. Это вот как раз эффект создания глобального рынка. То есть, короче говоря, глобальный рынок привел к тому, что везде цены выросли. А, то есть, хорошо, у вас в Америке на Перском бассейне, о котором вы сказали, допустим, есть профицит добычи, но у вас терминала нет. Соответственно, вы должны построить терминал, построить танкер. То есть в этом плане вы должны инфраструктуру создать. Вы
не можете это сделать по щелчку. Они же собирались замещать российский газ в Европе.
Собирались и сделали это частично. Но недостаточно.
То есть в этом плане, по объему недостаточно.
Но вы понимаете, да, а объем-то... То есть никто не может точно спрогнозировать спрос через 5 лет. В этом же весь фокус. То есть представьте себе инвестора. Он должен понять, что будет с газом через 5 лет на этом рынке. Потому что бывают ситуации, когда действительно окажется перепроизводство, и ты окажешься в минусе. И причем представьте вот сейчас, 21-й год, вот вы инвестор, вы, с одной стороны, видите дефицит газа на европейском рынке и думаете, а не вложить ли мне деньги в газовый бизнес? А с другой стороны, вы каждый день читаете, что
зеленка,
газ завтра будет не
везде.
Нужен, что тот, кто вкладывает в газ, это идиот, и не только идиот, еще и преступник, потому что он убивает планету, и на него надо наложить отдельные условия кредитования, отдельные стандарты ESG, пусть он отчитывается там перед всеми инвестиционными комитетами. Ты сидишь и думаешь, слушай, на кой черт мне это надо? Может, вот как Борис Джонсон предлагает, построю, вложу в ветряки в Британии, государство мне покроет британские затраты. Зачем мне мучиться с какими-то рисковыми историями, когда все государства, вплоть до российского, кстати, которые тоже, пожалуйста, заходите на ДПМ, на договор на поставку мощности, инвестируйте в зеленую энергию. Ну, замечательно. Так зачем, спрашивается, ему инвестировать в газ? Конечно, он не будет это делать. Тем более Байден говорит, даешь зеленый прорыв, государство вас поддержит. Ну, раз поддержит, так поддержит. Вы сами развращаете в этом плане бизнес. Но через какое-то время опять вы этот дефицит совершенно не ликвидируете. И в этом плане, если раньше все действительно говорили о том, что цены привлекательны на углеводороды, стимулировали инвестиции, то есть выросли цены на нефть. Тут как регулировалась ситуация? Цены на нефть выросли, инвесторы бросились вкладывать, а проектов-то много. А отсюда, кстати, вот эти сложные проекты, там глубоководный шельф, да, там колоссальные по сложности проекты, там в той же Бразилии. То есть в этом плане нефти в мире много, просто легко извлекаемой нефти мало. Но когда нефть оказалась там свыше $100, как мы это видели менее 10 лет назад, это, конечно, привлекало инвесторов в сложные, высокотехнологичные, колоссальные по инвестиционной емкости проекты. Там об Арктике начинали задумываться. Но когда людям объяснили, что нефть завтра никому будет не нужна, и еще раз говорю, вы не только, значит, должны подвергаться инвестиционным санкциям, но еще и там чуть ли вас там не должны на какие-то гражданские казни выставлять. На кой черт мне это надо?
Тогда вот. Следующий вопрос.
И да, и просто завершая как бы эту историю, значит, с точки зрения цен, вот что происходит сейчас по связи? Значит, Европа, у Европы дорожает газ, потому что газа физически нет. Что думает Европа? А главное заключается в том, что сжиженный природный газ из-за вот этого дефицита предложения текущего, он ушел с европейского рынка. Еще в начале года начал уходить. И провал поставок у нас по первым 8 месяцам более 20% по сравнению с прошлым ковидным годом. А почему это произошло? Потому что в начале года цены в Азии начали расти. Что стала делать Европа? Цены на бирже выросли. Почему? Потому что Европа думала, что она высокой ценой вернет газ из Азии. Но к чему это привело, когда у вас дефицит газа и цены растут и в Азии, и в Южной Америке, это привело к тому, что цены в Азии опять выросли еще больше. То есть в этом плане Европа подогнала, просто повысила цены. И начинается просто, поскольку газа физически нет, начинается переторжка. И вот я смотрел вчерашние цены по фьючерсам. В Азии они опять, да, на $2 за МБТУ выше. Ну, а там опять, и в Азии тоже цена за $900 сейчас. За 1000 кубов, если в наши единицы переводить. Тогда... Она уже там по $30 за МБТУ. Ну, Европа опять отстает. Соответственно, ну что, надо опять повышать цену. Ну, а в Азии опять она вырастет цена. То есть тут все предельно просто.
Но тогда простой вопрос. Если вот оно так получилось, значит, неправильно были сделаны расчеты, возникает вопрос все-таки, а кто кого слушает? Вот получается более рациональный как бы расчет с цифрами, с прогнозами и так далее. Он как раз от промышленников. А от тех, кто за ESG, это вот просто кабинет, галстук и, в общем-то, и красивая презентация в Paint'е. Ну, как-то так выходит.
Вы правильно задаете, на самом деле, вопрос. Почему? Потому что, безусловно, есть разумные люди и в бизнесе европейском, и в компаниях. То есть те люди, которые умеют читать и с этим связаны. И в консалтинговых структурах есть разумные люди. Но, к сожалению, здесь формируется определенный разрыв между политиками и... людьми, которые эти расчеты делают. Но изначально, конечно, там тоже был, в общем-то, экономический расчет в начале этой истории. Почему? Потому что я тоже об этом говорил, что зеленая повестка возникла, конечно, не случайно. Она возникла как простая идея создать новый сегмент европейской экономики и вернуть Европе лидерство и в идеологической сфере, в сфере борьбы идей, потому что Европа предложила такой глобальный проект, и теперь... претендует на роль интеллектуального лидера мира, задающего повестку на десятилетие вперед. То есть зеленый мир, а кто главный идеолог? Европа. Но и дальше была идея, она тоже вполне понятна, создать новый сегмент экономики, зеленой экономики, где Европа могла бы быть технологическим лидером и активно продвигать, собственно, эти технологии, в том числе экспортировать там электролизер для зеленого водорода, ветряные станции и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но это, конечно, идея, которая вроде бы такая разумная для европейцев, она сталкивается с огромным количеством мелких нюансов. Когда об этих нюансах говорят, уже, понимаете, каток уже запущен. Все, уже там система производит идеологических лидеров, у которых в голове на первом месте святой проект. То есть у них идет крестовый поход, все, их уже переклинило, и в этом плане идея была заработать, и в принципе, но, как мы понимаем, вот в моменте, вот сейчас, все идет шиворот на выворот, и к чему это приведет, тоже совершенно не ясно.
411 нам предлагает новую систему расчета. 1000 кубометров газа стоит iPhone mini. Перевел. Примерно так получается. Ну да, если $1000, так оно и выходит. Ну не знаю, готовы ли кто-то айфоном расплачиваться за то, чтобы он газ получил, я очень сомневаюсь. Давайте продолжим после новостей. Константин Симонов с нами, говорим про энергетику. Еще час у нас с вами на беседу. Есть стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», подключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Мы продолжаем. Программа «Револьвер». Константин Семенов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Мне тут сообщение пришло, но, правда, от родственников, которые эфир слушают, говорит, вот так говорит про ESG, говорите, говорит, в Европе уже вас бы в святотатстве обвинили бы. Я говорю, ну,
я думал,
у нас здесь
забыли
свобода.
Чайник выключить.
Нет, 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 все нормально. Интересно, вы говорите, что в Европе тоже не все приветствуют эту систему. Интересно, как это будет все-таки складываться, потому что, например, чешский премьер-министр Бабиш, он вообще сказал, что против всей этой идеологии антикарбоновой, так как автопром завязан на, в общем, на выбросах и так далее и тому подобное, на старой энергетике, будем говорить так, на старых формулах, и это влечет за собой потерю рабочих мест. И вообще технологии, точнее индустрии, не готовы отказаться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества.
Это хорошая тема. Почему? Потому что понятно, что внутри Европейского Союза тоже нет единства. Вот я сказал, в чем причина была увлечения этой зеленой идеологией, но очевидно, что вся Европа не может производить оборудование для зеленой энергетики. Это делают только индустриально развитые страны со старой технологической школой, просто которые осознали, что они вот в рамках этого развития достигли тупика и там уже не могут конкурировать ни с Китаем, ни с Соединенными Штатами. Нужна была принципиально новая индустрия. Ну, как, например, автопром. Там, немецкий автопром, он достиг там определенных пределов. И он уже увидел, что там в сегменте автопром он сталкивается с давлением и Соединенных Штатов, и Китая, не говоря уже про старые истории там с японским и корейским автопромом. Значит, нужна была абсолютно новая индустрия, новые идеи. Так и произошло. В Германии известно, что уже число людей, занятых в производстве оборудования для возобновляемой энергетики, превышает число занятых в автопроме. Но в других странах сложно рассчитывать на то, что там условная Болгария или Румыния станет технологическим лидером зеленого перехода.
Конечно.
И вот в этом плане, с одной стороны, им дали такой пряник, сказали, что вот сейчас будет запущен механизм CBAM, вот этот Carbon Border Adjustment Mechanism, о котором мы говорили и, уверен, еще поговорим, потому что нас это все ждет в ближайшей перспективе, это нас непосредственно касается. Но мало кто обратил внимание, что еще в мае прошлого года, когда принимали антиковидный план европейский, там уже доходы были вписаны от CBAM в программу поддержки отсталых экономик Европейского Союза. То есть в этом плане это один из примеров цинизма европейского. То есть, по идее, CBAM должен идти на зеленый проект, но там открыто написали, что из-за ковида страны Восточной Европы, как всегда, пострадали больше всех, но мы им заплатим, когда вот деньги CBAM соберем, там с России, например, и туда перекинем. Не на зеленые проекты, да, а просто вот в рамках поддержки. Но пока этот CBAM еще соберут, а есть-то хочется сейчас. И в этом плане, конечно, те, кто поумнее в Восточной Европе, начинают осознавать, что, с одной стороны, идея вроде бы и красивая, интеллектуальное лидерство Европы, новое технологическое лидерство Европы, но, опять же, Европа – это что? Это, опять, Германия или там ушедшая из Европы Великобритания или Дания? То есть кто лидеры сейчас по производству оборудование для зеленой энергетики в Европе?
Французы, ну,
легко сказать. Германия, Голландия, Дания. А Франция, кстати, Франция – это страна, которая ставку сделала, как известно, еще при Деголе на атомную энергию. И это следующий вопрос. А что делать с атомом? Потому что еще недавно говорили, что атом тоже плохая энергия. Вы знаете, там та же Германия осуществляет процесс выхода из атомной энергии вместе с углем. Значит, атомная энергия плохая, это тоже один из вопросов, который сейчас пытаются обсудить, потому что Франция говорит, нет, подождите, как это плохая? Значит, мы не согласны. Дальше появляются Соединенные Штаты со своими проектами атомными, предлагают Восточной Европе переходить на их технологии, начинают их тоже подначивать, что, типа, там, атом не так уж и плохо, и готовы их на атомный проект возвращать на эту траекторию. Значит, соответственно, такие страны, как там Чехия та же, у них первый вопрос, который они начинают задавать, вот вы сами сказали, да, а что будет с нашими уже существующими производствами, которые тоже попадают под эти все проекты? Например, автопром чешский, да, там известно, Шкода там вошла в тот же немецкий концерн Volkswagen Group. Что с нами-то будет? Как бы производить электромобили? Точно, а мы впишемся? А если не впишемся, что мы будем делать? Самокаты производить? Но в Чехии там еще интереснее есть история. Возьмем уголь. Ну, уголь считается там грязным топливом в Европе, хотя, еще раз повторяю, там многие забывают про то, что есть современные технологии угольной генерации, на это закрывают глаза, уголь должен уйти. Но как-то, опять же, давайте обратим внимание на то, что ситуация с углем в Европе очень неоднозначна. И кто является лидерами по доле угля в генерации?
Германия.
Ряд стран. Ну, Германия тоже, но самые серьезные проблемы у ряда стран восточных. Абсолютный лидер в Европе – это Польша. В Польше, между прочим, мало кто знает, 70% электричества производится из угля. 70% в электробалансе Польши – это уголь. Польша – самая... в этом плане страна, которая больше всех пострадает от зеленого перехода. Ну, это объективно, потому что Польша не вписывается ни в один европейский проект. Чехия, кстати, то же самое. И вот сейчас там как раз скандал идет, потому что там угольное месторождение на границе Польши и Чехии, Европейский Союз требует закрыть. И вот они там решают, кто должен больше штрафов заплатить, но ни Чехия, ни Польша не хотят выполнять план по выходу из угля. Польша в этом плане вообще абсолютно антилидер. Вот сейчас им штраф выписали 500 000 для начала, ну, понятно, для страны там смешной штраф, но должны 5 миллионов вообще они были заплатить за невыполнение уже первых тагетов по отказу от угольной генерации. Польша в этом плане, то есть Европейский Союз говорит, Польша провальщик главный, и в этом плане, кстати, к Польше там куча претензий, в том числе политических, ну, там сейчас идет там, вы знаете, там претензии по судебной реформе, то есть в этом плане Польша попала в категорию стран, которые, во-первых, используют неправильную грязную энергию, и еще и авторитарные страны. То есть в этом плане с Польшей все в порядке. В этом плане, когда, скажем, компания ПГНИХ польская требует взять ее на сертификацию Северного потока 2, лично я бы на месте немцев, но они ее там взяли, ну, правда, без права вето, так, ну, чтобы не создавать такого скандала, что тоже, на мой взгляд, странно. То есть в этом плане они будут слушать мнение ПГНИХ, но не учитывать. Вообще польский... Точнее, немецкий регулятор должен принять решение. В этом плане совершенно не понимаю, почему он должен вообще слушать польскую компанию. Это странно, если бы наш, например, ФАС там, слушал бы какую-то иностранную компанию, принимая решение о внутреннем рынке. Это внутреннее решение, на самом деле. Ну, ладно, решили там проявить толерантность, но они могли вообще сказать, слушайте, поляки, вы вообще ничего не выполняете. Вы угольные станции сначала закройте, выполняйте решение Европейского Союза, а потом, потому что Польша громче всех кричит про европейскую солидарность. То есть, когда нужно... выступать от лица Европы, Польша вопит, что, значит, Северный поток-2 разрушает какие-то общие европейские энергетические цены. Но когда нужно выполнять общеевропейские тагеты, например, по выходу из угля, Польша на последнем месте, и она молчит.
Ну, никто же не говорит, хочет.
А что это вы нам пристали? Возмутительно. Давайте к нам там отдельные условия применять.
Жить.
Это, кстати, интересная ситуация. Действительно, просто... В Брюсселе достаточно большое количество издается таких пропагандистских зеленых журналов. То если вы их возьмете, там обязательно, вот если такой общий журнал, обязательно будет статья про негодяев польских, которые, значит, все портят. Это клянусь, то есть там, что они все портят, ничего не хотят. То есть Польша это вот главное черное угольное пятно на европейской зеленой карте, и их, естественно, будут клевать и клевать все активнее.
Просто интересно, мне кажется, вообще вся эта идея, допустим, даже она в какой-то степени хороша, переход на зеленую энергетику, он все равно упирается в фундаментальный вопрос, вопрос комфорта, потому что развитие двигателей внутреннего сгорания, система электрификации массовой, газификации массовой, производство энергии как можно больше, это же не только про то, что страны должны торговать и зарабатывать деньги, это про то, что люди должны не должны жить в холоде и сырости, вот это про что. А то, как, значит, мы с вами сейчас обсуждаем политику ESG и вот историю с антикарбоновыми вот этими усилиями, это же все упирается в то, что европейцы как будто бы готовы те же самые, да, отказаться от того уровня комфорта, который существует. Да никогда я в это не поверю, честно говоря.
Но на самом деле вопрос, на мой взгляд, еще серьезней.
Да.
Я много лет уже говорю о том, что надо, на самом деле, без всяких шуток, на серьезном уровне человечеству в целом определяться. Человечество собирается бороться за... зеленые стандарты, или оно собирается бороться с бедностью. То есть я абсолютно убежден, что это задачи противоположные друг другу. Нельзя реализовывать дорогущие совершенно проекты и искусственно удорожать электроэнергию, и одновременно бороться с бедностью в ситуации, когда у вас миллиард человек просто не имеет доступа ни к какому электричеству, просто не имеет доступа к электричеству. И вот на трибуне ООН, без всякой иронии говорю, вместо того, чтобы там анекдоты травить про лягушат, вот этот вопрос и стоило бы разобрать. Дорогие друзья, вот Организация Объединенных Наций – это место, где человечество должно, по идее, принимать какие-то решения или, по крайней мере, цели ставить общие. Давайте мы решим, да. Мы с бедностью собираемся бороться или это все ерунда? И мы будем по-прежнему наблюдать, как у нас несколько миллиардов людей на планете пребывают в тотальной нищете. И мы их лишаем абсолютно всех шансов. Абсолютно всех шансов, потому что, ну, серьезно. То есть, еще раз повторяю, почти миллиард человек не имеет доступа к электроэнергии. Вы что, всерьез хотите сказать, что вы им солнечные батареи, что ли, установите? Или что вы будете с ними делать?
Конечно.
То есть, в этом плане, но об этом опять все это знают, это цифры, между прочим, из ООНовских отчетов, не я их там выдумал. Институты ООН эти цифры публикуют, но никто на это внимания не обращает. Давайте будем еще строить по-прежнему ветряки в Северном море и как бы шутить на этот счет.
А, так, есть, сейчас Николай говорит, странами-лидерами по производству зеленого оборудования стали страны с самыми высокими тарифами за электроэнергию, в их числе как раз Германия и Северная Европа. Как только такие же высокие тарифы ведут в той же Болгарии или Венгрии, они тут же направят лыжи в другую сторону, говорит Николай.
Абсолютно прав, и я неоднократно говорил, это один из моих любимых примеров. У меня часто в презентациях этот слайд фигурирует, и я его обновляю регулярно, и ситуация не меняется. Действительно, есть очень абсолютно четкая зависимость. Страны, где наиболее высокая доля возобновляемой энергии в энергобалансе, там самое дорогое электричество и для промышленности, и для населения. Две страны абсолютные лидеры, годами не меняются, это Германия и Дания. Ну и другие страны, там Северная Европа, где тоже там высокий уровень электричества, они там подтягивается, что называется. В этом плане абсолютно верно. Чем больше будет доля зеленой энергии в энергобалансе стран, таких как Болгария, Румыния, Польша та же
Молдавия,
самая, тем дороже будет электричество. Это очевидно. И, кстати, самый яркий пример, как ни странно, может, и не странно, это Украина. Потому что Украина, естественно, бежит впереди планеты всей. Там мало кто обращает внимание на то, что в Украине ускоренными темпами вводится возобновляемая энергетика. Там очень быстро растет доля зеленой генерации. В этом плане, в отличие от Польши, Украина, хоть и не является членом ЕС, но таги-то уже несуществующие выполняет. Ну и что? Посмотрите, сколько там электричества, как быстро растет цена на электроэнергию. Потому что все говорят, как на Украине газ дорожает, но на самом деле дорожает там электричество тоже. И в этом плане. Ну, правда, Европейский Союз готовит Украине сюрприз в виде вот этого CBAM, потому что там металлургия попадает, прежде всего, даже не нефть и газ. Нефтегаз-то пока не попал в список отраслей. А вот металлургия попала первой. И в этом плане вся металлургическая промышленность Украины скоро столкнется с требованием докупать квоты на углерод. Вот. И как там будет выглядеть экономика, это очень большой вопрос, на самом деле.
Пока все это, на самом деле, на такое схематичное пополнение бюджета, потому что вся история про экологию, она сейчас упирается действительно в том, что, прежде всего, штрафами обложить, если у вас высокий карбоновый след, и все. Но при этом Роман говорит, альтернатива — это что? Жить под небом Красноярска? И тут мы подходим к фундаментальной тоже разнице. Борьба за климат или за экологию? Это разные вещи, но многие это все сваливают в одну кучу.
Опять же, я неоднократно свою позицию озвучил, могу ее повторить. Я как раз считаю, что действительно экология – это важнейший вопрос. Абсолютно согласен, там не только небо Красноярское, и в Подмосковье огромное количество реально грязных производств, которые, очевидно, совершенно наносят вред, и это там не подлежит никакому сомнению. Но вместо того, чтобы как раз решать вопросы с экологией, нам предлагают решать вопросы с климатом. Поэтому я лично считаю, что как раз климатическая повестка, особенно в России, она нас отвлекает от экологической. Отвлекает от экологической повестки. И в этом плане, как раз если сейчас мы начнем это безумное увлечение зеленой повесткой, будем отказываться от углеводородов искусственно в пользу зеленой энергии, мы никаких решений экологических, к сожалению, не получим. Мы получим только дорогое электричество, и то же самое черное небо останется. И вы что, всерьез думаете, что угольные станции в Красноярске быстро заменят на ветряные, что ли, станции? Но в Красноярске, опять же, там, понимаете, есть решение. Это газификация региона, об этом тоже много раз говорю. Но это и есть углеводороды. Поэтому надо заменять один вид другой. Естественно, требовать внедрения новых стандартов на угольных станциях, закрывать старые угольные станции, строить новые, но газификация Красноярска – это там вещь достаточно логичная, там строится «Сила Сибири-2», как известно, и под этот проект «Газпром» готов газифицировать регион. Здесь... Вот решение, но еще раз говорю, ну вот газ действительно может спасти небо Красноярска и жителей Красноярска, но ветряные станции, ну слушайте, ну это ну верх наивности.
Ну, на самом деле, к ветряным станциям тоже еще скепсис какой, что сейчас вся, например, автомобильная промышленность мировая испытывает дефицит микрочипов, которые используются в управлении. Вот, потому что и пандемия, и там что-то не хватает этих драгметаллов и так далее. А вы представьте, когда речь зайдет о том, чтобы во всех странах Европы и, может быть, половину мира надо обеспечить ветряками, солнечными батареями и так далее и тому подобное. Я думаю, что если человечество испытывает дефицит просто на такой развитой отрасли, как автомобильная промышленность, то что говорить еще об инновациях?
Ну, вы знаете, это как раз вот тот эффект, о котором мы в начале передачи говорили, когда забываются про нюансы, они выплывают, и, казалось бы, совершенно неожиданные. Вот ситуация с теми же чипами, или до этого ситуация с видеокартами. Опять же, вот это элементы новой экономики, которые входят в жизнь, но то, что они вот такого рода цепочки могут тянуть, никто не знает. Ну, например, там стала развиваться система майнинга криптовалют. Резко возник спрос на видеокарты. Начали дорожать, соответственно, видеокарты, начали дорожать компьютеры. Тоже возник вопрос, что будет там с ценами, хотя казалось, что компьютеры будут только дешеветь.
Ну, в скоро... таких количествах, да.
Потому что, ну, такая была общая идея, что компьютер станет там, не знаю, дешевле чего там, ну, вообще будет смешных денег просто стоить, потому что все это будет прогресс там и так далее, удешевление технологий и все такое прочее. Сейчас с микрочипами очень похожая ситуация, когда действительно недооценили эффекты. То же самое будет, естественно, с оборудованием, когда там понадобится медь, другие металлы для аккумуляторов. Выяснится, что ее не хватает. Цена, она уже пошла вверх. Посмотрите, сколько сейчас медь стоит. То же самое, сколько никель стоит. Вот. Окажется, что меди, никеля, лития просто физически не хватает. Бросится, конечно, там по всем местам его искать. Вот. Отсюда, кстати, все вот эти байки, там, что в Афганистане будут там добывать. Ну, идите с талибами, добывайте там в горах.
Запрещенными.
Литий, запрещенный в России организация. Я вам желаю удачи, если есть такие инвесторы, пожалуйста, вперед. Вот, займитесь производством очень ценного лития.
Утилизация, кстати, всего этого оборудования высокотехнологичного. Литийонные батареи во множественном числе, солнечные батареи, ветряки.
Правильно. Ветряки, кстати, вообще никто не говорит про то, что ветряки... Вообще ветряки на 70% состоят из стали, а сталь делается из угля, между прочим. Поэтому развитие ветряной индустрии является фактором роста спроса на уголь в мире. Об этом никто не говорит, но это правда. Вот эти эффекты, понимаете, когда их всерьез рассматриваешь, картина получается совершенно другой. Но когда ты выступаешь с точки зрения идеологии, ставишь ее на первое место, ты эти эффекты заметать начинаешь под ковер, они тебе не нравятся, они тебе колят глаз и становятся очень неприятными. И, кстати, вот с точки зрения, опять же, деталей, вот, на мой взгляд, не менее яркая история, как с чипами, это история с холодильниками сейчас, потому что сейчас выясняется, что не хватает фреона. А откуда все это взялось? Как бы история-то, помните, озоновые дыры. Где, кстати, сейчас эти теоретики озоновых дыр? А была же эта история недавно, что вот как сейчас про климат говорят, тогда говорили про озоновые дыры. А суть примерно та же самая, то есть только в парниковом эффекте обвиняли озоновые дыры. Сейчас обвиняют углеводороды, тогда озоновые дыры. Результатом борьбы с озоновыми дырами стала борьба с фреоном, соответственно, ликвидировали производственные мощности. Сейчас выясняется, что вот та борьба дает эффект в дефиците запчастей для производства холодильного оборудования. Нам предлагают готовиться к росту цен на холодильники. Но... Ну, здорово. Что, давайте, значит, готовиться к росту цен на холодильники. Летом мы видели рост цен на кондиционеры, сейчас на холодильники.
Древесина еще заодно тоже.
Ну, древесина, кстати, был в тот раз вопрос от радиослушателей. Я посмотрел, действительно, серьезный рост цен до 50% на древесину. И много факторов тут, в том числе, например, пожары. Достаточно такой серьезный вклад вносят в рост цен. Поэтому, да, здесь рост цен оказывается достаточно ощутимым. Опять же, я понимаю, что тема газификации – там отдельная масштабная история, но я думаю, что этот проект абсолютно разумный и правильный. Там тоже очень много оврагов и очень много таких подводных камней, но стратегически понятно, что топить дровами – это архаика, от которой России нужно отказываться. Но отказываться не в пользу, понимаете, ветряных станций солнечных. Хотя это можно сделать. Сейчас тоже есть программы и в Московской области, и не только. Ставьте, пожалуйста, ветряные станции. Только считайте тарифы внимательно, сколько вы потратите на оборудование. А если есть желание, на крышу солнечную батарею поставить. Никакой проблемы сейчас нет. Вот. Но выиграете вы от этого или нет, это вы возьмите калькулятор и посчитайте. Уже посчитал.
Михаил Ковальчук, кстати, который руководит Курчатовским центром, он в одном из интервью сказал, что, в общем, альтернативная энергетика – это большая-большая афера.
Неоднократно говорил о том, что лежит в основе этой истории. То есть там прагматичные интересы, которые приправляются большим количеством сказок и веселых историй. Угу. А дальше это масштабируется вот в такого рода пиар-истерику. Вот. И в этом плане люди, конечно, мастера. Вот. А потом вот сейчас, кстати... Тоже там можно там смеяться. Вот на Канарских островах извержение вулкана идет. Какой выброс СО2 от Канарских островов?
Молчат климатологи, молчат.
Что делать экологи с Канарскими островами? Значит, куполом накрыть железом?
Все. Нет, все, причем вулканы накрыть. И Йафетли и Кудль тоже закрыть, которые в Исландии накрыть.
Нет, шутки шутками. Все. Какой действительно выхлоп СО2 от вулканов? Какой выхлоп СО2 от Мирового океана? Ну, это вещи, которые, на самом деле, достаточно очевидны, но ведь об этом не принято говорить в приличном обществе. Вот. Угу. Поэтому говорим про зеленых лягушат.
7373948, телефон прямого эфира. Есть еще вопрос вот по поводу зеленой энергетики все-таки. Тут слушатель говорит, если все это так плохо и действительно такое удорожание влечет за собой, то почему Россия это объявила о начале подготовки к эпохе зеленой экономики? Мишустин же на совещании с вице-премьерами заявлял, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это фактически новая реальность. То есть и для нас тоже?
Это действительно правда. Все слышали, что премьер-министр Мишустин, по-моему, в прошлый понедельник сказал, что все, мы, тоже идем нога в ногу со временем и тоже заниматься будем декарбонизацией.
Да.
У меня очень много вопросов к этому. Хотя я понимаю, что здесь... Не исключаю, что все-таки есть некий элемент такого, то, что называется на Западе таким неприятным словом, как гринвошинг, когда пытаются обвинить компании или страны в том, что они, много говорят, но ничего не делают. Таким гринвошингом, например, активно занимается Китай. Вот Си Цзиньпинь очень удачно освоил эту риторику, ездит тоже по всем форумам и заявляет, что Китай в 50-м году станет безуглеродной страной с нулевым карбоновым следом. Угу. Вот. Я готов с ним тоже, как с деревенским парнем Си Цзиньпином, на коньяк поспорить там, или на китайскую водку, но что это очевидная ерунда. Вот. И буду стараться дожить до 50-го года, чтобы проверить. Но Си Цзиньпинь-то он такой уже немолодой, конечно, человек, поэтому что там будет в 50-м году, но говорить он, то есть он снимает сливки имиджевый сейчас. Китай позиционируется как правильная страна. Вот. При том, что у нее статус все равно переходной экономики, и платить ничего она, естественно, ни по каким CBM совершенно не собирается, с удовольствием берет инвестиции там на возобновляемые проекты, но в этом плане, когда нам говорят, вот Китай же это делает, слушайте, так Китай, еще раз повторяю, Китай сначала добился статуса переходной экономики, давайте мы тоже откажемся от статуса развитой страны, которой мы гордимся, и скажем, что мы тоже переходная экономика. Нам стыдно это сделать, и там мы будем просить не платить по CBM, а просить инвестиции. Нет, если нам дадут деньги на 100 лет там, кредитов, ради бога, давайте за чужой счет это развивать. Но нам-то предлагают за свой счет, но я думаю, мы...
После новостей продолжим. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Еще про Венгрию тоже поговорим, про контракт с «Газпромом», и я думаю, что успеем несколько звонков принять.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, в настоящее время цена на электроэнергию для населения на Украине ниже, чем у нас. Я же помню, не так давно считал такой зеленый проект именно для Украины. Было совсем невыгодно, прибыльность практически на уровне рентабельности, говорит Николай. Ну, не знаю, цены сейчас...
Спорно, связаны. Николай. Спорно, не согласен, давайте посчитаем. Но вот я считал, и, во-первых, я не говорил, что там электроэнергия дороже, чем в России, я говорил про динамику. Динамика есть, но, еще раз говорю, не дешевле электроэнергия на Украине, чем в России.
По поводу, значит, планов, с вашей точки зрения, все-таки чем обернется вот эта идея гринвошинга в России?
Да, соответственно, возвращаемся к заявлению Мишустина. Просто вы понимаете, опять же, если это заявление понять вот тоже идеологически, что сейчас надо всем чиновникам вот это записать себе карандашом на первых страницах, все это начинать делать, да, тогда нам нужно действительно закрывать нефтяные скважины, демонтировать газопроводы, засыпать угольные шахты, до добра это не доведет. Сейчас в стране крайне благоприятная финансовая ситуация. Но это правда. Посмотрите на профицит бюджета государственного за первые 8 месяцев. Посмотрите на цены на углеводороды, металлы. Это все, то, что называется сырьевым ралли, но это все произведено сырьевой экономикой. Вам это не нравится? Я много раз говорил, хотите диверсифицированную экономику, создавайте ее. Почему надо обязательно уничтожить углеводороды, чтобы производить там айфоны или самолеты? Производите их. У вас, наконец-то, есть уникальный шанс это сделать. Даже государство может поддержать, потому что у нас сейчас официально ФНБ выше 12% ВВП. ФНБ никогда не было столько денег, это резерв наш, сколько сейчас. То есть в стране много денег, она может себе позволить какие-то проекты реализовывать, в том числе там и социальные, инфраструктурные. Если бы не было углеводородов, ничего бы этого не было. А теперь представьте просто на секунду, что вы от всего этого отказываетесь, все деньги вы ухнули на ветряки, вот, и остались с ветряками и солнечными батареями. Что вы собираетесь экспортировать? Начнем с этого.
Пеньку.
Электроэнергию, так ее там производят из тех же. Как вы собираетесь в Германию гнать электричество, произведенное из ветряной станции, если в Германии стоит та же самая ветряная станция, и вы у нее ее купили, технологию эту? Вот сейчас был ДПМ конкурс, я уже говорил, на поставку мощности. Интересная история. Кто идет на конкурс у нас? Идет компания «Росатом», казалось бы, российская компания, атомная, решила вот диверсифицироваться. Но кто у нее партнер-то? Чье оборудование
Siemens
она предлагает?
Siemens какой-нибудь?
Ну, не Siemens, голландцы у нее в партнерах. Главный конкурент компания финская «Фортум» с датскими производителями оборудования. То есть финны с датчанами идут на этот рынок, выигрывают договоры на поставку мощности. То есть государство финансирует активное развитие финско-датского бизнеса в России по установке датского оборудования у нас. И вот Антон Борисович Чубайс, небезызвестный, он с гордостью говорит, что, вы знаете, произошло резкое снижение стоимости. Ну, то есть там все равно конкурс, да, то есть они говорят, ну, да, действительно произошло, я не спорю. Но, слушайте, но почему, если бы это действительно была рыночная история, зачем вам от государства субсидии? Идите и ставьте эти ветряки и производите электроэнергию. У вас же рынок, вы, Анатолий Борисович, сами же рынок этот строили, ликвидировали государственную монополию, говоря о том, что вы принесли рыночные отношения. Почему до сих пор, прошло уже более 10 лет с момента окончания реформы электроэнергии в России, и по-прежнему государство должно финансировать по ДПМу производство зеленой энергии, которое осуществляет финны с датским оборудованием. Какой в этом смысл? Какая в этом польза? Анатолий Борисович Чубайс, кстати, еще заявил, что его мечта ставить морские тоже ветряки в России. Как вот Борис Джонсон, надо альянс тоже. Тоже надо переименоваться в Борей, я думаю. Там Борей Чубайс будет, тоже звучит. Мне кажется, оригинально. Вот, то есть он на полном серьезе, то есть и ведь сделает. Ну, давайте сейчас вот ФНБ у нас есть, как я сказал, 12% ВВП, давайте потратим их, поставим, как мечтает Анатолий Борисович Борей Чубайс, на ветряки в Арктике. Будем производить там электроэнергию, не знаю, куда мы ее будем поставлять, может быть, в Данию попытаемся продать, где стоят те же ветряки, которые мы купили у той же Дании на средства государства.
То есть нарушаются, иными словами, все экономические цепочки вообще.
Ну, то есть я считаю, что вот этот экономический путь, это путь просто к коллапсу.
Более того, тогда и убивается, кстати, глубокая нефтехимия, которая в Российской Федерации начинает развиваться, потому что это же тоже нефть.
Нет, ну есть и нефтехимия, есть и газохимия.
Да.
В этом плане проекты идут определенные, но...
Нет, если уже... мы отказываемся полностью от, я имею в виду, углеводородной вот этой всей истории, я об этом говорю.
Ну, на самом деле, нам есть чем заняться, помимо идиотизма. То есть в этом плане есть что попроизводить.
Но зачем производить европейцам.
Зачем производить... Что, в России решены все проблемы с инфраструктурой, с дорогами? Нам что, некуда потратить деньги? У нас что, решены все проблемы со здравоохранением, с образованием? Почему надо тратить деньги, я не знаю, там, не на современные, скажем, в том числе и научные исследования в области там, медицины, генной инженерии? Зачем нам покупать на накопленные благодаря нефти и газу и углю деньги датские ветряки и ставить их в Арктике? Я реально не понимаю, что нам это даст. То есть вместо того, чтобы потратить деньги на создание какой-то там современной фундаментальной базы в областях, которые выстрелят, там, ну, та же медицина, это очевидно, там, или фармацевтика, что у нас все проблемы решены там с производством, например, лекарств. Ну, то есть в этом плане, с точки зрения государственных приоритетов, мне это странно, когда, например, говорят, главная задача государства плыть по зеленому курсу и, значит, срочно отказаться от углеводородов в пользу зеленой энергии. Это всерьез, вы считаете, главная задача страны сейчас? Это главная проблема в экономике? Мне это странно.
По поводу ареста Джетве, зампред правления Новатека, да, в Штатах. Официальное обвинение, он, правда, отрицает, что неуплата налогов. Вот, были две версии высказаны. С одной стороны, это якобы попытка американцев, значит, уязвить Россию из-за Северного потока-2. А вторая была версия такая, что, в общем-то, американцы тем самым дают понять, что вход в, что называется, американское гражданство рубль, а выход 2.
Ну, я версий, на самом деле, больше, я могу несколько подкинуть. Ну, что касается мести за «Северный поток-2», сильно в этом сомневаюсь, конечно. Угу. Почему? Потому что «Новатек» никакого отношения к «Северному потоку-2» не имеет, поставляет на рынок Европы сжиженный газ. На самом деле, у «Газпрома» давний спор с компанией «Новатек» относительно стратегии развития СПГ в России. То есть в этом плане, на самом деле, получается, что ну, вот, это просто наша внутренняя история, но она тоже известная, потому что «Новатек» жиженый газ поставляет прежде всего на европейский рынок, и это давний спор, потому что СПГ, скажем, не облагается 30% экспортной пошлиной. И «Газпром», на мой взгляд, справедливо говорит о том, что у нас вот эта экспортная политика страновая, опять же, на мой взгляд, спланирована неверно. И, кстати, «Новатек» сам обещал осуществлять поставки прежде всего в Азию,
да.
Вот, но была такая конъюнктура, особенно в прошлом году, когда в Азию бессмысленно. Вот в прошлом году другая была ценовая конъюнктура. Бессмысленно вообще было в Азию возить газ, и все везли его в Европу. В этом году все поменялось. Вот, и в этом плане давление оказывалось на цены в том году. Сейчас все... Шоколад. Сейчас американский СПГ ушел в Азию. Ну, вот мы уже, собственно, обсуждали, не будем возвращаться.
Да.
Сейчас все довольны. Но в этом плане спорта как раз скорее у «Газпрома» с «Новатеком». И зачем в этом плане «Северный поток-2» наказывать проблемами у «Новатека»? Угу. Наоборот, получается, что «Газпром» такой подарок сделал. Кстати, интересная новость была вчера, что «Новатек» отказался от строительства небольшого терминала в Европе. Они собирались там делать перевалочный терминал, но я не думаю, что это связано с арестом
Джетве. Но вы считаете, что у Джетве это как-то, скажем так, это какая-то частная история все-таки?
Ну, конечно, когда мы говорим все-таки об аресте такого менеджера, все-таки на частную историю это не похоже. Больше эта история Тинькова похожа на такую частную историю, потому что, с одной стороны, да, известно, как вы правильно говорите, вход рубль, выход 2. Тем более, что Джетве, насколько я понимаю, все-таки не отказался от американского гражданства. То есть тут...
У него русское точно есть, он вошел в русское гражданство,
нет, но с американским паспортом нельзя. Русское у него точно есть. В 2019 году был указ Путина, по которому он получил гражданство. Вот, даже он немножко там фамилию изменил на русский лад, когда стал в паспорте именоваться. Нет, нет, то, что у него с 2019 года русский паспорт, это очевидно. У него итальянское есть гражданство. То есть у него три гражданства. Вопрос в том, выходил ли он из американского гражданства. Насколько я понимаю, все-таки нет. То есть в этом плане не то, что выход из гражданства. В этом плане, скорее, если ты американский гражданин, помни, что ты платишь.
Да.
Потому что у нас многие воспринимают американское гражданство, типа там классно, без визы можно въехать. Вот. Правда, сейчас, как выясняется, с российской вакцинацией нельзя будет в Штаты въехать. Но это другая история. Но если ты американский гражданин, помни, что дядя Сэм оказывает тебе множество мелких услуг, за которые ты должен заплатить. И известный факт, что если ты, например, американский гражданин, работаешь в России, все равно ты платишь дяде Сэму налоги. Да. Вот, это тоже такой известный момент. Вот, ну, известно там тоже, да, претензии, что он получил большие деньги, записал их, соответственно, на жену, и Соединенные Штаты пытаются доказать, что доход был его, он получал, а он гражданин США, и он как бы взял, заработал, отдал долларов, жене, да, не вот, налоги не заплатил. Вот. Но, конечно, возникает вопрос какой, что Джетвей, безусловно, обладает довольно серьезной информацией, по крайней мере, по финансированию наших СПГ-проектов. И тут мы возвращаемся, кстати, к интересной теме относительно того, что все-таки мы действительно становимся конкурентами Соединенным Штатам и на рынке СПГ. И вот как они к этому отнесутся? Потому что, на самом деле, производство СПГ в России очень чувствительная тема с точки зрения зависимости от импорта и технологий, и денег, кстати, кредитов. Ну, с кредитами ладно, как я уже сказал, пока в России деньги есть, и государство финансировало из ФНБ, кстати, и проект Ямал-СПГ, первый проект Новатека, все это было. И сейчас госбанки собираются финансировать, но, во-первых, конечно, сейчас возникли сложности с привлечением кредитования на внешних рынках, а Новатек хотел привлекать, потому что сейчас проект «Арктик-СПГ-2» запускается, ну, он как входит в стадию реализации, нужны деньги. Естественно, сейчас арест Джетвей означает, что человек занимался, хотя Новатек, кстати, он выпустил пресс-релиз сразу, что Джетвей не занимался уже, он был, типа, зампредом, но вопросами привлечения финансирования он давно не занимался.
Знаете, а почему? Это, конечно, пиар, понятно.
Правильно, потому что они понимают, что сейчас банки, которые собирались, начнут задавать вопросы, там, а что, значит, это как-то с санкциями связано, так что теперь, как и что? Вот, в этом плане, опять же, Соединенные Штаты вполне могут, что называется, колоть Джетвей на тему обхода санкций при получении кредитов. Компания Schlumberger, кстати, получила небольшой штраф вот сейчас за то, что поставляла оборудование по проектам «Газпрома» в третьих странах. Ну, там штраф смешной для Schlumberger, но тем не менее. То есть в этом плане санкции никуда не делись, и ребята тоже бдят и ищут, и в этом плане расследование проводят. Вот, так я говорю к чему? К тому, что у нас, мне кажется, как-то подзабыли именно то, что тема СПГ достаточно чувствительна вот к всем этим историям. У нас недавно была запущена четвертая очередь проекта Ямал-СПГ на российской технологии. Но сам Михельсон, глава Новатека, честно признался не так давно на Дальневосточном форуме, что технология работает очень плохо. Вот это к вопросу, кстати, об импортозамещении. Да. Вот, может, лучше, кстати, вот такими вещами-то заняться, свою технологию как-то до ума доводить, чем у Дани ветряки покупать. То есть он признал, что по всем компонентам есть проблемы, перебои. И проект «Арктик-СПГ-2» вообще-то будет реализовываться все равно в основном на импортных решениях. И вот, при желании мы понимаем, что Соединенные Штаты вполне могут весь наш СПГ-триумф прихлопнуть. Можем честно на это посмотреть.
Наши сейчас сообщения от наших слушателей. А какие танкеры мы произвели для СПГ, да? Под кофе спрашивает, есть ли у нас такие?
Танкеры под СПГ мы только начинаем сейчас делать на «Звезде». В основном, в основном производились танкеры в Южной Корее. Не так давно, и более того, там тоже была такая история, что проект «Звезда», который, как известно, реализовывает компания «Роснефть», настаивали, чтобы прописали четко, что газовозы строятся в России. Но компания «Новатек» все-таки выторговала строительство нескольких последних танкеров. И вот буквально недавно был подписан договор на 4 танкера, которые будут производиться в Южной Корее. То есть тут все тоже достаточно понятно. Но в перспективе на «Звезде» хотим все-таки их производить, так скажем.
По поводу еще Венгрии, тут и был вопрос от слушателей, мы с вами тоже планировали. По поводу контракта и что там такое, что за скандал?
Действительно, очень интересная история. Скандал заключается в том, что Венгрия продлила официально свой долгосрочный договор с «Газпромом». Мы сказали, что Европейский Союз настаивает на уходе долгосрочных контрактов. И, кстати, контракт сократился по объемам, но, тем не менее, долгосрочные контракты все-таки остаются. В чем их преимущество для покупателя? Очевидно, покупатель имеет гарантии объемов поставок вне зависимости от погоды, спроса и так далее. То есть даже если будет минус там 100 в Будапеште, «Газпром» обязан этот газ поставить. И «Газпром» поставит этот газ. То есть в этом плане вот ситуации... В чем проблема биржи? В том, что если тебе нужен газ, а там его нет, то у тебя нет никаких механизмов получения этого газа. Ты должен ходить по рынку и искать его. Вот это как поиск воды в пустыне. Может так оказаться, что ты в пустыне, и у тебя есть деньги, например, на воду, но воды нет, на рынке воды нет. Но можно по рынку походить. Даже такой анекдот там, помните, был как в пустыне, там человек натыкается на торговца водой, и он ему литр воды предлагает за 10 тысяч долларов. А когда тот спрашивает, что так дорого, предлагает по рынку ходить. Вот, то есть это примерно такая ситуация. Соответственно, Венгрия с удовольствием подписала этот договор. В чем отличие главное? Что там поменялись точки. То есть в каждом... А договор заключается не с Венгрией, на самом деле, а с коммерческой компанией. Не Россия с Венгрией, а «Газпром» с коммерческой компанией венгерской. И там прописаны пункты сдачи приема газа. То есть там контракт на 4,5 миллиарда, соответственно, прописаны места, где венгерская компания будет забирать у «Газпрома» газ. Так вот, места эти, теперь 3,5 миллиарда они будут брать на сербско-венгерской границе, а миллиард будут брать на австро-венгерской границе. А до этого, как вы можете догадаться, пунктом сдачи была Украина-венгерская граница. Конечно. Таким образом, официально Венгрия сказала, что она... Ну, то есть, что означает этот контракт? Что Венгрия говорит, мы больше газ через Украину получать не собираемся.
Не хотим.
Украина, нас устраивает турецкий поток, который продляется Балканским потоком, и он уже построен. Угу. Поэтому, на самом деле, контракт уже начинает исполняться уже вот сейчас, в октябре. А потому что все, Балканский поток доведен до Венгрии, и объемы уже есть. То есть там еще надо в Болгарии завершить достройку компрессорок, но линейная часть закончена, и поставки в Венгрию начнутся. А миллиард они будут брать по Северному потоку-2 через австрийский Баумгартен. Венгрия говорит, нас устраивает цена, нас устраивает минимальные риски, потому что мы убеждены в том, что и турецкий поток, и Северный поток-2 через Австрию
перекрывать не
работать
будет.
Будут, да, и проблем никаких не будет, как в январе 2009 года, когда, собственно, Украина может что угодно рассказывать, но именно страны Восточной Европы, находящиеся ближе к Венгрии, ладно, Венгрия еще страна, у которой есть очень важное преимущество, у нее есть подземные хранилища, в отличие от Болгарии, которая в январе 2009 года просто замерзла. Теперь Болгария с удовольствием будет брать газ по турецкому потоку, это очевидно. И уже берет. Венгрия, кстати, сейчас, я посмотрел, уровень заполненности хранилищ выше существенно, чем в среднем по Европе и выше, чем в Германии. То есть Венгрия готова к зиме. То есть
единственная страна,
у нее проблем,
получается.
Ну, не единственная, но одна из немногих. Но она к зиме готова. В Венгрии проблем никаких не будет зимой. Неважно, какая там будет погода. Украина устраивает истерику.
Скандал.
И вот тут действительно такой очень интересный момент. Украина, что происходит? Украина требует... То есть Украина бежит в Брюссель и требует наказать Венгрию. То есть Венгрия говорит, слушайте, «Газпром» нам сделал коммерческое предложение, коммерческое. Да причем, опять же, еще раз говорю, контракт не между Москвой и Будапештом, не между Россией и Венгрией, между «Газпром» и венгерской компанией. Соответственно, контракт устраивает. Коммерческий контракт устраивает. Детали не раскрываются, но неоднократно даже министр иностранных дел Венгрии говорил о том, что их полностью устраивает ценообразование. Так. То есть в этом плане предложение отличное, коммерческое предложение. Ну окей, зачем нужна Украина в этом плане? То есть, понимаете, это, вот это рынок как раз, да? Есть предложение, устраивает и логистика, и цена. Украинское предложение... Ну, «Газпром» через Украину. «Газпром» не устраивает предложение Украины, тем более она его и не делает. Ну, так как, оно есть с точки зрения действующего контракта 2024 года. Угу. Условия хуже. У «Газпрома» есть более эффективная для него инфраструктура. Он делает в Венгрии рыночное предложение, она его принимает. В чем вопрос? Это рынок. Украина вопит. Ну, нас... Но самое интересное, что тут интересна аргументация. Украинцы, они в чем-то, конечно, мастера вот такой эквилибристики. Мне понравилось. То есть, к чему они... Я посмотрел. То есть, ладно, заявление там Кулебы, министр иностранных дел, истеричный, что там нас предали, там Венгрия заплатит, ответит. То есть, тут целый действительно такой скандал, потому что министр иностранных дел Украины заявляет о предательстве, что Венгрия предала там Украину... Вот, и вы знаете, что там сегодня уже следует тоже очень жесткие, вот и в новостях были заявления Венгрии на тему, что это просто безобразие. Во-первых, сначала Венгрия сказала, что да. Украина вмешивается в суверенные отношения Венгрии, точнее, даже коммерческой компании Венгрии. То есть, чего вообще Украина здесь лезет? Теперь они заявляют, что просто, ну, идут какие-то оскорбления. Даже, видите, такая обида была, что там, сколько мы сделали для Украины. Не знаю, правда, что там Венгрия, честно говоря, сделала для Украины.
Паспорта раздала своим людям на границе.
А, ну, кстати, там, сделала, ну, да. Там это тоже вопрос был. Вопрос, скорее, у Украины был к ним, что они там раздавали. Ну, ладно, не будем в эту сторону углубляться. А время мало, да, остается?
Да, у нас 4 секунды осталось.
А, 4 секунды. Так, в общем, короче говоря, коротко. Венгрия прибегает в Брюссель и говорит... Венгрия не следует принципам европейской солидарности. А их спрашивают, а какая, вы разве члены ЕС? Нет, мы не члены ЕС, но мы хотим, чтобы принцип энергетической солидарности распространялся на нас. А в чем он заключается? Что если какая-то, там есть действительно такой принцип, что если какая-то страна ЕС типа страдает в энергетическом плане, все страны ЕС должны ее спасать. Вот Украина говорит, вы теперь бросаете все и спасаете нас от Венгрии. Они говорят, вроде Венгрия член ЕС, а вы нет. Ну и что, мы хотим в ЕС, а они нас обижают. То есть вот тут такой интересный, конечно, сюжет.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.
Далее у нас провиант, потом новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через пару часов вернусь.